А хануки, мне кажется, все знают об этом, но у нас мы зажигаем сейчас ханукальные свечи. Вы знаете, что по закону достаточно одну свечу каждый день.
А, да?
Да. Достаточно? Да, да, нет, конечно, я просто говорю, как это первоначально. Значит, всегда надо знать закон, что можно потом сделать еще более. Но есть случаи, когда невозможно больше. Так если вы берете каждый день, зажигаете одну свечу, на завтра еще раз одну свечу, в следующий раз тоже одну свечу, в течение 8 дней это достаточно. Самое раннее, что можно зажечь свечи, это примерно, это немножко больше, чем час до захода солнца. Значит, если я, скажем, зажгу 12 часов дня свечи, это вообще не будет читаться, это же никто не будет видеть. Поэтому у нас есть самое раннее время, что можно зажечь, это называется плага минха. Это где-то час, считается час 15, но сейчас это вопрос, это рассматривается по просто час берется как 60 минут, или есть понятие у нас шазманит, что берется момент с восхода солнца до захода, и это делится на 12, это называется шазманит. И там вопрос на сколько, поэтому я для того, чтобы быть более осторожным, я говорю час до захода солнца. Может, вопрос, какой именно час берется. И если у нас всегда оказывается суббота в середине, так мы сначала зажигаем ханукальные свечи, а потом субботу. И поэтому, а так как это мы зажигаем в Иерусалиме 40 минут до захода солнца, так видите, это же явно меньше, чем час до захода солнца, поэтому в этом нет никаких проблем.
Где-то полчаса.
Да. Что это?
Позже.
И поэтому всегда в хануку зажигают немножко позже субботние свечи. Позже. Забывают обычно ханукальные свечи, вот как раз в то время, когда мы зажигаем субботние свечи, а потом вы должны еще, после того, как вы зажгли субботние свечи, что сделать? Ханукальные свечи пойти домой и зажечь субботние свечи. Или вы там зажигаете в одном окне, потом надо подойти к другому, месту. Так это берется вот еще несколько минут, и это берется в счет, и поэтому принято, что в хануку зажигают субботние свечи на несколько минут позже. Но ханукальные свечи сначала, потом субботу. И значит, самое раннее, это где-то час до захода солнца, самое позднее не говорится точное время. Говорится «Ачет ихле рэгель минашук». Значит, пока не люди не ходят уже по улице. Люди не ходят по улице. Точный перевод это «пока нога не исчезнет с базара». «Ачет ихле рэгель минашук». «Тихле» это на рынке. Значит, если вы придете на рынок где-то в 10 часов вечера, там не будет никого.
А вот на нашем вполне.
И вот в этом также, значит, это очень зависит. Значит, мы зажигаем свечи для того, что называется пирсум эниса. Для того, чтобы как можно больше людей об этом это видели. Поэтому зажигайте в таком месте, в такое время, для того, чтобы люди это видели. Так здесь, где вы живете и как? Но закон такой. Значит, есть... И мы тут еще немножко просмотрим некоторые варианты. Самое желательное это зажигать или с момента немножко до захода солнца, есть два обычая. Если зажигает во время захода солнца, если зажигает во время выхода звезд. В шаббат мы зажигаем, все зажигают, где-то на больше чем полчаса до захода солнца в Иерусалиме, а в муцей шаббат все зажигают после выхода звезд. Понимаете, почему? Потому что в муцей шаббат невозможно, до этого это еще суббота.
Что значит шаббат немножко позже обычая? Как это шаббат нет?
Скажем, в Иерусалиме зажигают 40 минут до захода солнца,
да.
Зажигают не 40 минут, а 35 минут до захода солнца. Понимаете, что немножко? Поэтому я говорю совершенно немножко, так вот несколько минут. Да.
Так что даже мы опаздываем немножко, даже.
Да, потому что мы сначала зажигаем ханукальные свечи, а потом
я субботу. Я понимаю, но мы опаздываем по
субботу, сравнению, да. В субботу, так принято.
С указанием календаря.
Да. И обычно в шаббат, в хануку указывается в календаре, указывается немножко более позднее время зажигания субботних.
А, да. Да?
Для субботних, для субботы.
А как зажечь ханукальные свечи, зажигать при свете?
Не обязательно. Можно также и зажечь, как я говорю, пока не исчезла нога на базаре. Так можно также в муцей шаббат, люди очень много ходят по улицам. И, может быть, рассмотрим. Если, скажем, я живу, мы сейчас немножко посмотрим, в каких местах и что мы делаем в таких случаях, скажем, это очень важно. И мы, когда зажигаем ханукальные свечи, они должны гореть минимум полчаса. Поэтому, скажем, суббота, которая выпадает на хануку, если я это зажигаю ханукальные свечи, полчаса до захода солнца, они даже должны еще гореть потом еще полчаса после. Поэтому они должны быть такие свечи, которые горят минимум час. А если я беру, есть такие маленькие, которые горят там полчаса. То есть их невозможно ими пользоваться, можно в другие дни Хануки, но в Шаббат ими невозможно пользоваться. И тогда вы можете, как я говорю, закон, по закону достаточно только одну свечу, можете взять вот одну такую кругленькую, вы знаете как?
Металлическую
такую и зажечь ее, если вы хотите. Можно смазать. Да, смазать еще хотите. Но про только надо знать, что обязательно должна свеча прогореть минимум, если это перед Шаббатом, минимум час. А то просто это не считается, что мы зажгли. Есть понятие, которое называется «хадляка уса митцва». «Хадляка уса митцва» значит, когда мы зажигаем ханукальную свечу, так, свечу, тогда митцва происходит. Значит, я не могу сказать, вы знаете, я ее зажгу неправильно, а потом я исправлю. Правильно должно быть момент зажигания. Значит, я не могу, скажем, взять, зажечь, и там будет очень мало масла. А потом я долью. Это не все. Надо все потушить и зажечь, и сказать благословение заново. Если масло, которое там было, могло прогореть, скажем, только 3 минуты или там 20 минут, не полчаса, это кого-то не считается. Я-то, скажем, это поставила в таком месте, что явно ветер это потушит. Или ветер это снесет. Там очень было ветрено, и ветер явно мог эту все то, что хануку взять и
потушить.
Это уже достаточно, тогда это не считается, что я вообще это зажгла. Я зажгла слишком низко, слишком высоко. Это, мы должны во время зажигания, чтобы было правильно. Что значит слишком низко? Если я это зажигаю так, что это будет ниже, чем 30 сантиметров от земли, от грунта, это никто, люди не смотрят вот так вот. Это не считается. Я говорю 30, это как будто, это значит 3 кулака. И есть спор, это 24 сантиметра или 30 сантиметров. Я как будто взяла более устрожающее. Но девочки, это, понимаете, как это 3 кулака. Это и спор, кулак это 8 сантиметров или 10 сантиметров. Если там очень сложно, можно также, даже если будет выше, чем 24 сантиметра, это уже кошер. Но ниже 24 сантиметров вы как будто не зажгли вообще ханукальную свечу.
А высота?
А высота, желательно, чтобы это был метр. Метр или 8 сантиметров. Снова, понимаете, 10 фахы. Только это зависит, как вы это рассматриваете. И это самое хорошее. Но если это будет до 10 метров, это еще кошер.
До?
10 метров. А если это будет выше, чем 10 метров, это ну, просто это так люди не задирают голову. Понимаете, как люди так не смотрят. Даже в ступке то же самое. Скажем, если я живу в Говед Шхаким, это называется не, то, что очень высокие дома, как это называется, небоскребы? Да. Если я живу в небоскребе, если я там зажигаю свечу, и у меня тогда есть две возможности. Или я могу зажечь свечи для себя, потому что это живу явно больше, чем 10 метров от любой среды вокруг.
Никто не
и тогда, если я зажигаю эти свечи, тогда я должна зажечь у себя. Вообще даже не нужно ни у двери, ни у окна. Я зажигаю у себя на столе, давайте в том месте, где я нахожусь, и мне тогда из этой комнаты запрещено выходить. В течение полчаса. Да, может, кто-то же их должен видеть?
Так,
так это должна быть или я. Это или я должна быть. Желательно, чтобы были еще один или два человека крупного года. 2-3 человека.
Хорошо.
И тогда мы никого-то не можем выйти. Или я должна притвориться. Может быть, напротив моего небоскреба есть еще добавочный небоскреб. Или, может быть, есть даже низкий дом, но он находится на очень высокой горе. И если вот, или какая-то там дорога, которая проходит, если от нее до моего небоскреба меньше, чем 10 метров, тогда я кого-то зажигаю в то место, где есть эти люди. Если мы зажигаем у окна или у двери, это должно быть для людей. Если там никто не проходит, я кого-то ни для кого не зажигаю. Или если там это слишком низко или слишком высоко. Скажем, может произойти такая вещь, что я живу вот здесь, я зажгла, конечно, выше, чем 30 сантиметров от грунта, но у меня тут гора, и на горе проходит дорога. Понимаете, для людей это ниже, чем... Так это не считается, тогда я для них не зажигаю. Тогда я должна зажечь, понимаете, как для себя, у себя внутри. Я просто показываю некоторые возможности, чтобы понять, для кого мы зажигаем в каждом случае. Рассказывается про одного рава, он жил в Иерусалиме, что он зажигал нормально, вот когда заходит солнце, а потом он жил в... Когда-то было... очень большой кинотеатр, точнее, единственный кинотеатр в Иерусалиме, он был Эдисон. Знаете, это недалеко, недалеко от меня Роковый Шаял. И там жил один большой рав, это Рыбрыск. Так он, когда люди выходили из сеанса, это где-то было в 12 ночи, он зажигал еще раз ханукальную свечу. Потому что он говорил, что как раз в 12 ночи, он говорил, что в 12 ночи было еще больше людей в один раз. Вы знаете, выходили и смотрели на его ханукальную свечу, чем, понимаете, в то время, когда он зажигал, да. Чем тогда, когда он зажигал первоначально. Вот. Поэтому вот вещь, которую надо рассматривать, что значит, пока не исчезнет нога с базара. В каждом районе арабный брызг. Он арабсоновичек.
Когда
в Куклу? В том месте, где будет больше людей. И вы знаете, что да, это совершенно нет все равно в каком.
А можно за несколько зажать?
Да, нет, это не обязательно. Да.
Несколько можно зажать?
Да.
Допустим,
да, конечно. И это то, что вы спрашиваете, это вопрос, сколько зажигают. По закону достаточно, чтобы каждая семья зажигла одну свечу каждый день. Еще лучше, как будто для всей семьи одну. Еще более это, когда каждый член семьи зажигает по одной. Еще более это, когда каждый член семьи зажигает, понимаете, как, когда вы...
Так, как надо нарастающий.
Нарастающий. Я думаю, это все, возможно, это уже все более...
Да, тем больше, тем красивее. Надо,
да, хранить, каждый может, как он хочет. Или можно, скажем, в семье, чтобы один... Чтобы свои обычаи, да. Есть, скажем, то, что папа у нас старался, он зажигал сам, вот возвышающий, да, да, как да, вот, да. По правилам. А девочки, теоретически, по закону, женщины обязаны в Хануку все то же самое, как мужчины. Нет никакой разницы между мужчинами и женщинами в Хануку никак. И это рассматривается в законе Шаю Ботуанес. Женщины и мужчины были в этом же чуде. И что это значит? Хануку нас греки мучили. Женщин, как мужчин, точно так же запрещали давать, соблюдать все законы. И также женщины воевали против греков, точно так же, как мужчины. Поэтому они были в том же чуде, значит, в чуде освобождения. Освобождение и то, что они освободились от греков, и в чуде того, что они освободили от греков. Поэтому женщины обязаны во всем. Но это и поэтому вопрос, который спрашивает Хатам Суфер, почему не принято, чтобы девочки зажигали, как мальчики? Знаете что, мальчики обычно все зажигают, а у девочек это менее принято. Скажем, у нас дома папа, да, нам говорил, чтобы мы зажигали, каждый, вот я и моя младшая сестра, знаете, Мария Браха, мы каждый раз зажигали по одной свече. Понимаете, как вот какой-то сам закон. На весну окон. Понимаете, как это каждый раз зажигал в другом окне.
Для себя еще
да, было такое вот общее. Это нам все наши семьи, а мы без благословения зажигали еще по одной. И Хатам спрашивает, почему не принято, что женщины, девочки это делают, потому что это же зажигается для... наружу, чтобы это будет всем было видно. А в этом есть какой-то лимит нескромности. Поэтому, если нет мужчин, понятно, что женщина обязана. Это женщина, которая живет сама в доме. Или, скажем, когда мы были маленькие, папа приходит не вовремя. Он знает, что он задерживается. Он тогда нам говорил заранее, если я в такой-то час не прихожу, пожалуйста, зажигайте свечи вместо меня с благословением. И мы тогда... Мама зажигала вместо моего отца.
А он приходил, тоже зажигал.
Да, но без благословения уже. Хотя, потому что это ханука.
Не нужно зажигать свечи в окне.
Нужно, надо достаточно одну свечу для всей семьи.
Я понимаю, нет, мы зажигаем ханукию. Да. Я зажигаю, я одна живу. Я зажигаю во всех окнах.
Это вообще одна, тогда не делается.
Почему? Вы... Потому что выходит на улицу большую, на остановку. И все смотрят.
Это еще. И что происходит, это говорится в законе. Аллахе вы это не обязаны сделать, но это очень хорошая вещь. Аллаха рассматривает, что если у человека был дом, в котором были в древние времена, они зажигали не у окон, они зажигали у двери. А что если есть две двери у человека, один с одной стороны, а другой с другой стороны? Тогда, говорит закон, желательно зажигать в обоих сторонах, потому что могут подумать, что нет ханукальной свечи, тот, кто смотрит с одной стороны. Поэтому браха делается по одну, а во втором ставится без брахи. Поэтому то, что вы делаете, это хорошая вещь, но я не могу сказать, что вы обязаны. Но если вы так делаете, это очень хорошо.
Я так делаю.
Да. Да, или вы можете взять и все зажечь все вместе. И вы тогда выйдете тоже в этой брахе, но тогда принято, что каждый, если у вас отдельный бюджет, принято, что тот, кто добавляется, добавляет какую-то сумму денег. Потому что мы митцвот не хотим дать. Знаете, как мы в них что-то вкладываем. Да, или даже как, дать им 10, там, полшики. Как вы хотите.
Как участник.
Как участник, да. И то же самое закон, что происходит, если кто-то в гостях у кого-то. Тогда он не обязан зажигать отдельно, он дает какую-то сумму, что он участвует в зажигании этой, этих свечек. И выходят. Совершенно, но если у вас они выходят в такое место, где люди это видят, все, вы можете зажечь и сразу пойти гулять. Не нужно. Можете зажечь и сразу пойти гулять. Я только говорю проблему, что происходит, если я зажгла в таком месте, где кроме меня никто их не будет видеть.
Ага.
Тогда надо сидеть. Потому что ханукальные, кто-то должен видеть. Ханукальные свечи не зажигаются для никого. Они зажигаются для кого-то.
А
это для женщин. это еще другая вещь, что женщины полчаса после зажигания свечи, они не делают никакой работы. Но гулять можно. Но то, что они не делают, это то, что называется маляха. Это все, что связано с шитьем. Принято, что более это как будто как в Рушходе шить вещи, но при этом женщины не делают никакой маляха.
Но есть
можно. Есть можно. Можно включать свет. Лучше, чтобы он это сделал.
Приходим с работы голодные, зажигаем свечи.
И еще попросите его, чтобы он это сделал. А он ничего не сделал. Да. Я такую ужасную вещь предлагаю. Это только вот эти полчаса. Это 7 дней. Понимаете, почему 7 дней? Шаббат все равно вот это. Это даже не 7, это 6 дней. Шаббат, понимаете, как с обоих сторон. Он же не будет это жить. Поэтому это только 6 дней даже. 5 дней. Это принято, что в эти 5 дней только женщины полчаса после зажигания свечей, они ничего не делают. Можно зажигать свет. Можно вещи, которые для удовольствия, но вот то, что называется маляха, то, что называется работа, мы не делаем. Ну, да. Можно молиться, можно понимать, как это заниматься всем.
А каша, кто смотреть будет? Почему?
Ну, может, даже закрытыми глазами, да? Можно и смотреть.
Как я должна? Я живу в Иерусалиме. Как я должна там зажигать?
Вы имеете в виду шаббат?
Да.
Желательно соблюдать ваш обычай.
А если ко мне приезжают и там зажигают позже, а
они у меня тоже раньше. Желательно, чтобы они вели себя как в Иерусалиме. Значит, у нас то, что вы спрашиваете, это более глобальная вещь, это понятие, что происходит, если человек у него был свой, какой он, скажем, мы жители Иерусалима. У нас обычай более строгий, что мы шаббат начинаем раньше. Поэтому, если я приезжаю в другое место, я продолжаю свой обычай. Это относится к одежде, относится ко всему. А если кто-то приезжает в Иерусалим, они должны себя вести как жители Иерусалима, а то мы на них смотрели как нехорошие.
Тоже люди. Более строго.
Да. А когда они уедут в себя, они уже могут себя вести, как они хотят. Это у нас такой, это вещь
во всем.
Во всем. Это правило во всем. Что мы всегда кого-то устражаем, понимаете, как в обе стороны. Mm-hmm. Для того, что это называется ротит годуду. Потому что люди себя ведут по-другому, начинают какие-то трения между людьми. И также,
пожалуйста, если мы зажигаем, подожгите на кию, сказали браху, и, допустим, потухло несколько свечек, можно от шамыша зажигать.
Тут вопрос такой, по Аллахе, если я зажгла в таком месте, в котором однозначно, это, скажем, там было недостаточно масла, был там ветер, продувной сквозняк, тогда то, что я зажгла, это все равно потухло, не потухло, как будто бы я вообще не зажгла. Mm-hmm. Я должна все сделать заново, искать было свечки. А если я сделала все правильно? И оно непонятно почему потухло. Тогда по закону я не должна даже зажигать. Ведь обычно люди хотят.
Ну, хочет, да.
Да, да. Но можно зажечь, да? Да, можно зажечь, но это не обязательно.
Значит, какая-то свеча вдруг погасла.
Да, можно зажечь, да, но это не обязательно. Я просто говорю, видите, тут какие-то такие противоположные совершенно вещи. Пожалуйста.
И это уже касается шаббата. Если зажгли в шаббатные свечки, только сказали браху и одна потухла. Все, можем зажечь.
Да, мы же не можем. Только если, скажем, ваш муж летом, он тогда может, потому что вы еще не приняли шаббат. Или если вы еще не приняли, если вы заранее сказали, что вы зажиганием не принимаете шаббат, тогда может. А если вы приняли зажиганием шаббата, уже все нельзя. Только если муж рядом, он это может сделать. И чтобы ему, что принято это, что в муцей шаббат, эту свечу зажигают, и она горит до конца.
Это интересно.
Это такой обычай.
Скажите, какую свечу?
Вот та свеча, которая не догорела в шаббат, принято, что ее муцей шаббат зажигают.
Это шаббатная свеча.
Да. То, что у нас в Хануку также у нас есть несколько обычай. То, что значит, мы рассмотрели о зажигании свечей, что это одна из свечей, это значит, что в Хануку мы говорим каждый день галель. И полный галель каждый день, как в Суккот. Это у нас два раза в году, когда мы говорим полностью галель. В Суккот мы говорим такую вещь. Все 8 дней и также в Хануку. Поэтому восхваляем Всевышнего. И Ханука, если вы знаете еще одно ограничение, ханукальные свечи запрещено от них иметь удовольствие.
Что за?
Запрещено от них иметь удовольствие. Значит, пользоваться их светом.
Да,
при свете конечно, что-то пользоваться. И поэтому если я зажгла ничего. Значит, если я зажгла ханукальные свечи, и я хочу что-то, вот еще что-то, я должна зажечь еще одну свечу. Это шамаш, потому что в момент, когда есть еще одна свеча, это мне уже как-то помогает. Вот если я даже что-то делаю, я же непонятно уже, каким светом я пользуюсь. И в субботу у нас есть много ограничений, каким маслом и какими фитильма можно зажигать субботние свечи. В ханукальной свечи нет никаких ограничений. Значит, желательно, чтобы это было оливковое масло. Совершенно не обязательно. Можно зажигать чем вы только хотите. Хотите зажечь такие большие бенгальские огни? Пожалуйста. Можете зажечь. Понимаете, только бенгальские огни, чтобы они горели целые полчаса. Я таких еще не видела.
Это ужас.
Но, понимаете, это очень опасная вещь. Это раз, Калина. Так нет, нет, это я. Вы понимаете, вы не будете, не пойдете на это. Я только говорю как пример. Субботние свечи, скажем, зажечь два бенгальских огня, как субботние свечи, запрещено. Потому что люди не будут хотеть там сидеть, потому что будут вот эти вот искорки всюду, люди будут убегать из стола. Такая вещь запрещена. А в Хануку никаких ограничений. Шаббат, значит, праздник в Хануку, какое масло вы такое хотите? Желательно оливковое, но абсолютно не обязательно. Можно, что вы хотите? И фитиля, и масло, какие вы только хотите.
А в шаббат только оливковое?
Нет, шаббат нет, шаббат только. И бетаркон. Да, в шаббат тоже можно любые, только масло. Должно быть, от него должен быть, не должен быть нехороший запах. Должно быть так, чтобы это вот был такой свет, чтобы было приятно перед ним сидеть. Там у нас здесь много, есть целое ограничение у субботы. А у, скажем, бенгальские огни, как вот пример, они не кошерны для субботы. Для субботы, для хануки они абсолютно кошерны. Как любое другое кошерное.
Я вообще от них с ними...
Я только говорю как пример, понимаете, как это. Да, я только... И... Так это у нас законы зажигания ханукальных свечей. Первый вечер. Вы знаете, что мы говорим три благословения, все остальные вечера мы говорим только два благословения. Мы говорим благословение на зажигание свечей, на чудеса, которые были в те времена. Мы говорим шехияну, все остальные вечера мы не говорим шехияну. Значит, мы говорим халиль каждый день, мы говорим утром или в течение дня, когда кто хочет. Мы говорим также в молитве, добавляем добавку аля нисин, и то же самое мы добавляем беркат амазон. Если беркат амазон в правильном месте мы забыли, мы можем тогда взять и сказать это в самом конце. Там, где говорится рахаман, там говорится, есть еще добавочные добавки на шаббат и на другие праздники, там можем также сказать все, что мы не сказали, можно там взять это добавить в конце. Это у нас просто если... Да, беркат амазон. А в молитве, если мы забыли, так мы забыли. Все, если мы сказали имя Всевышнего, мы как будто в этот день забыли. Мы не возвращаемся. Ни в беркат амазон и ни в молитве мы не возвращаемся. Это какое-то необязательное вещь.
После зажигания свечей обязательно говорить о нерот алану?
Не обязательно. Это желательно, но не обязательно. Есть несколько версий даже в нерот алану. Но это желательно. Говорить, что эти свечи, они вот в честь чего мы зажигаем, и как это, но это также не обязательно.
Так, пилот,
да, но это кто хочет. Трапеза в праздник, в Хануку абсолютно не обязательно. В Пурим, как вы знаете, трапеза там не только трапеза, там надо даже пить. А в Хануку мы совершенно это все не обязаны. И почему это? Потому что Ханука – это духовный праздник. Это же мы воевали не за счет нашего тела. Греки совершенно не хотели уничтожать наши тела. Греки хотели уничтожать нашу душу. А если бы вы согласились быть как греки, они бы ночью не трогали. Поэтому мы в Хануку, у нас праздник духовный, а не физический. А в Пурим, что находилось в опасности? Тело, не дух, не дух еврейского народа. Поэтому то, что мы делаем в Пурим, это более занимаемся телом. Пьем, едим, понимаете, как-то имеем такое удовольствие. А в Хануку мы точно наоборот. То, что принято есть, это принято есть две вещи в Хануку. Принято есть вещи, которые связаны с маслом. Это может быть жареный в масле, это может быть внутрь еды масла. Так вот, видите, это то, что делали обычно в Европе, как я знаю, это делали картофельные
ласки.
И
эклеры тоже на масле.
Пожалуйста, все, что вы хотите нам.
Я не делаю.
И еще что принято делать, это принято есть молочную еду, и особенно из чего-то соленый сыр. И поэтому то, что у нас, да, брынц. То, что нас делали на
Хануку.
Да, потому что было чудо, которое сделала Иудит. Считается, что Иудит, она подняла всю семью на восстание. Значит, евреи были...
Кормила этим сыром, потом напоила.
И поэтому у нас резко шло, и так она подняла всех на восстание. Потому что евреи, понимаете, пойти на восстание, это не так просто. И то, что у нас мама делала, для того, чтобы все было одновременно сделано, она брала и делала сырники. А сырники, вы знаете, их жарят. Так она брала сырники, и это было... Хануку кого-то не то и другое. Да как вы хотите, я просто говорю, как и вот принято что-то у нас делается что-то с сыром принято. Или там просто с молоком, я просто говорю, как закон. И принято, что в Хануку делать немножко больше трапезу, потому что в течение дня немножко это более сытную или более праздничную. Хотя по закону это совершенно не обязательно. Вот делать трапезу в Хануку не обязательно.
Что-то в отличие от
других. Да, принято немножко, но мне кого-то не. Места, где зажигают свечу, мы рассматривали, куда желательно всего зажигать у двери, но если рядом с дверью никто не проходит, и будет намного больше людей видеть у окна, тогда, конечно, мы зажигаем у окна. Я сказала, если у окна тоже никто не видит, тогда мы зажигаем у себя на столе. Почему это предпочтительно у двери. Есть там несколько вещей. Одна вещь это, может, вы слышали, что греки, так как они хотели, что евреи, они заставляли евреев взять и писать на дверях вместо мезузу, что мы не верим Всевышнему. И мы, а если евреи не соглашались этого делать, они брали и вынимали, как называется, дверь.
Коробку.
Они оставляли косяки без двери. Дверь, так то, что закрывалась,
снимали.
И мы поэтому в честь того, что мы сейчас можем это делать, мы берем и ставили это именно у двери. Потому что у нас есть дверь, у нас есть косяк, есть мезуза, и мы это делаем. И поэтому принято ставить напротив мезузы.
Это если
напротив
чего?
Мезуза с одной стороны, а ханукальные свечи на другой.
Если нет возможности напротив поставить.
Тогда можно. Да я просто только раз. А тогда можно, я кому говорю, и можно не у двери, а можно у окна. Я только говорю, как это кого-то в самом. У каких условий? Как будто первоначально. Как это было сделано, это чтобы это зажигать у двери напротив мезузы. Но я только подчеркиваю, что это совершенно не обязательно. Это можно также у окна и можно также на столе. Я только говорю, как будто как это первоначально, объясняю, почему это так было первоначально. И дверь это также то место, которое как будто выходит наружу и все это видят.
А если окно против двери, так с какой стороны начинать зажигать?
Вы должны решить, как вы зажигаете. Значит, да, я не рассмотрю. Вы знаете, что мы зажигаем, начинаем зажигать с правой стороны, и мы зажигаем каждый раз первый вот эту новую свечу. Понимаете, первый раз мы зажигаем самую правую, а второй мы зажигаем какую-то вторую, а потом самую правую. Потом мы зажигаем третью, потом вторую, потом первую. Это у нас какое-то правило, как мы зажигаем, значит мы стоим и так вот мы зажигаем. И это запрещено, есть очень много ограничений, мы не можем, чтобы они были, скажем, в кругу ханукальные свечи. Они должны быть именно и разная высота запрещена, они должны быть на той же высоте и какой-то вот порядок, чтобы люди издалека понимали точно, что они видят. А то если это какое-то не на одном, не одной высоте, это же выглядит издалека как костер. И это не выглядит совершенно как непонятно, что мы зажгли тут как раз именно столько свечей и в каком порядке. Совершенно. Можете взять просто подоконник, поставить, вы знаете, есть эти круглые штучки, да, вообще без ничего. Можно что-то даже сделать там выше, просто взять, поставить, поставить в порядку, и все, не нужно вот это красиво, там, да. Это какое-то правильно, но это какое-то совершенно не обязательно.
Так, вот, через полчаса можно их погасить.
Да, через полчаса можно их погасить.
А на следующий день можно использовать?
Да.
Потому что они ведь долго
это по закону совершенно не надо их 8 часа, я имею право прийти их тушить. Нет, если кто-то хочет, я просто говорю по закону.
Если мы уходим из дома, надо
скажем, кто-то хочет, боится. Или и на завтра можно, понятно, от того, что осталось, взять и зажечь еще. После того, как ханука заканчивается, все, что осталось от этого, запрещено от этого иметь удовольствие. И это хочешь, и тогда это надо сжечь. Или что можно сделать еще такую вещь, сказать заранее до хануки, что я хануке даю только ту часть масла и ту часть фитилей, которые сгорят. А все, что не сгорит,
мое.
Я не дала это ханке вообще. И тогда у меня нет такой проблемы, что с этим делать.
Да,
масло. Поэтому если хочу, я не знаю, какой. Я буду думать об этом, это будет совсем невкусно. До хануки, значит, до первого дня, вот я как в первый день, я сейчас говорю, то, что я сейчас вливаю, и все, что я буду вливать вообще 8 дней, я отдаю хануке только, понимаете что? То, что сгорит. А все остальное мое не даю. Держать при себе. И тогда у меня, понимаете, чем не будет проблемы. А то потом все, что остается, у них есть вот их ими запрещено пользоваться, и надо это сразу сжечь или как-то.
Если мы, например, ставим ханукию на улице вообще там, закрытой такой
стеклянной,
так и дома еще тоже надо.
Но тогда вы должны это поставить так, чтобы было при входе вашей двери.
Да.
И тогда это считается, что вы закрыли для себя.
Ну, у нас такая полочка перед дверью.
И когда считается, что вы зажгли. Ханука называется «Иш увейто» – «Человек и его дом». Поэтому обязанность и на человеке, и на доме. Есть даже мнение, что, если, скажем, я 6 дней хануки зажигала, а на 7-й уехала. Тогда желательно, чтобы даже если меня нету, что я попросила кого-то, чтобы зажег для моего дома. Тогда я должна зажечь для себя, и мой дом должен. Понимаете, а то вдруг говорят, придут и скажут, а что такое, а что вдруг сегодня произошло? Но это уже более сложный случай, поэтому я не вхожу, это что происходит, если, но просто так как вы спросили, поэтому говорю, у ханаки есть две обязанности. Обязанность у дома и обязанность у человека. И мы, одна из вещей, это потому что ханука, также ее символика, мы, по-моему, говорили об этом, это устное предание. Ханука не написана в письменной Торе. Ханука даже не написана в Мишне. Она в Мишне упоминается только один раз, Совершенно про между прочим. А место, где описываются все законы Хануки, это только в Геморе. Это комментарий уже на Мишну. Какое-то не просто устное предание, а какое-то устное предание. И поэтому у нас в какой-то мере как будто есть такая символика, что мезуза — это символика письменной Торы, а ханукия — это символика устной Торы. И поэтому это зажигаем одно напротив другого. Просто так это тоже рассматривается, потому что греки запрещали нам ставить мезузу, мы как раз, видите, напротив мезузы берем и зажигаем ханукальные свечи. И есть также такой обычай, это совершенно не обязательная вещь, это каждый день из Хануки читать Паршат Несо, там описывается, что когда евреи первый раз в пустыне взяли и начала служба в Мишкане, в течение 12 дней каждый из 12 колен, значит, первый день это было одно из колен, второй день другое колено, они приносили какие-то подарки в честь того, что началась служба в Мишкане. И принято, что мы также в Хануку берем и читаем каждый день отрывок, первый день то, что принес первый, второй день то, что принес второй и так далее, до восьмого дня. А восьмого дня у нас оказывается инфляция. Понимаете, почему? Потому что с восьмого дня нам у нас остается еще четыре колена, еще пять колен. Понимаете, как это? Мы прочитали семь колен, а сейчас у нас остается еще пять. Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. И также резюме. Потом там есть такой отрывок, где есть резюме, все, что они принесли. И еще есть также начало другой недельной главы, это Балутха. И потому что последний день Хануки читается, кроме того, что приносилось каждый день, читается Зот Ханука там есть. Это вот резюме, все, что приносилось. Ложек 12, того-то, понимаете, как это какое-то умножили с него. Тогда чтение именно и только 8-й день имеет также в себе внутри. Вот этот отрывок Зот Ханука там Исвях, это последний день Хануки имеет другое название, и он называется Зот Ханука. В честь того, что тогда читается. Это все есть в Сидурах и Хумаши. Просто если кто-то вам скажет, сегодня Зот Ханука, чтобы просто поняли, что такое Зот Ханука. Это называется 8-й день Хануки, я просто объясняю, почему он так называется. И всегда Рош Ходеш Тевет выпадает в Хануку. В этом есть даже некоторое объяснение, почему это так. Месяц Тевет – это месяц, это рассматривается у нас как месяц Исав. И вы знаете, что все христианские... Исав считается праотец всех христиан. А вы знаете, что все христианские праздники, они примерно в месяце Тевет.
Что значит
все? Ну, самое главное. Рождество и Новый год и все остальное. Я не знаю, как это все называется. Ну, примерно, вы понимаете, о чем я
говорю. Седьмая свеча Хануки – это Рош Ходеш.
В этом году. Но каждый год это будет какой-то другой, но всегда будет какой-то... Бывает один день, бывает два дня.
Тевет?
Да-да, Тевет. Потому что вы знаете, что Кислев может быть... Но Кислев может быть 29 или 30. Кислев у нас непредсказуемый месяц. Поэтому я не могу сказать, какой день. Поэтому я говорю, что это может быть 29 дней, может быть 30 дней. Да? Есть один день Рош Ходеш или два дня Рош Ходеш.
Это 30.
И... Поэтому у нас христианская культура, ее базис или ее корни, они в римской культуре, а римская культура, ее весь базис в греческой культуре. И считается, что если бы начало месяца какого-то христианских праздников или начало христианской религии не было бы в Хануке, а в Ханука это же время, когда мы взяли и победили греков, мы бы вообще с христианским миром не могли бы выдержать вообще и выстоять, и мы бы полностью, как можно сказать, были под их влиянием абсолютно. А так как всегда начало месяца Тевет происходит в Хануку, мы этим немножко их размягчаем. И поэтому как-то выдерживаем. И вы знаете, что всегда в Рош Ходеш мы говорим пол Галиля, и у нас есть два Рош Ходеша, которые они особы. Рош Ходеш Тишрей, мы говорим, вообще не говорим Галиль. В Рош Шана вообще не говорят Галиль, а в Рош Ходеш Тевет говорится целый Галиль. Потому что это оказывается в Хануку, а в Хануку все 8 дней мы говорим целый Галиль. Поэтому у нас такая вот особость Тишрей и Тевет. Тишрей и Тевет рассматривают как противоположность. Тут вообще не говорится Галиль, а тут говорится полный Галиль. Потому что это Рош Шана. А во время суда мы не говорим Галиль. Так это у нас немножко закон. И в Хануку принято не поститься. И Шашем Язор, чтобы не было никаких нехороших случаев, в Хануку также никого не оплакивают. Если происходит там
Шашем Язор,
да, но если надо, но как будто, если там Хасахали кто-то умер, так его как будто не слишком сильно. Шива сидят. Это не относится к Шива, это только относится, что во время похорон как будто не слишком об этом говорят. Сидят в Хануку. Да, так кто тоже это отмечает? Но мы как будто не слишком это.
Надо идти пораньше.
Но мы как будто это не слишком, понимаете, как это слишком об этом говорим. Если надо идти на кладбище, то спросите кого-то, что в таком случае делать. Это я не могу сказать, что это запрещено, но это как будто есть какое-то уменьшение в хану. Потому что хана какое-то время радость. Такое тьма. Это когда как будто в мире нет, ощущается, как будто Всевышний отсутствует. Кого-то Всевышнего нет в мире вообще. Вот это все, когда есть тьма, я вхожу в эту комнату, мне кажется, что все поставили не на место. А когда включают свет, понятно, что все находится на местах. Это что-то такое вещь? Ну, и что это значит? Значит, в Пурим это тоже время, когда нам кажется, что все, кого-то Всевышний скрыл свое лицо и все ужасно. Но в Пурим это кого-то уничтожает евреев, потому что они евреи. А в Хануку уничтожает евреев именно только потому, что они соблюдают желание Всевышнего. Это кого-то еще хуже даже, чем в Пурим. Потому что именно кого уничтожают? Только те, кто соблюдает законы. А если кто-то не соблюдает законы, им дают совершенно спокойно продолжать существовать. Поэтому Ханука рассматривается у нас вот это самый темный период времени. А когда есть темнота, вы знаете, что свеча, она даже самая маленькая, она очень берет и освещает. Поэтому Ханука это именно то время, когда кого-то мы совершенно как будто такая тьма, и мы наоборот тогда можем очень сильно и ярко себя взять и проявлять. Свеча так рассматривается, душа человека, она рассматривается как свеча. Не рашем, не шматата. И это рассматривает Хафец Хаим, у него есть такая притча, может быть, я вам рассказывала, что в его период начался вот этот ужасный период тьмы, когда люди все начали уходить от иудаизма, и он пробовал рассмотреть в этом какой-то плюс. Можно в этом видеть ужасный минус, а можно в этом видеть какой-то плюс. И он дал такую притчу, что он, рядом у него там был сосед, который был, продавал пшеницу. И он всегда жаловался, как тяжело продать пшеницу. И если он уже находит пшеницу, все ему говорят, что она червивая, или что она не первого сорта, или она там понятно какая. Один раз началась Первая мировая война, и Хафец Хаим, и ужасный голод, ничего нет. Он встречает этого человека, который продает пшеницу, и говорит, ну что, как дела сейчас? Он говорит, великолепно. Как может быть? Сейчас что есть, все хватает. Хафец Хаим, никто не... Что есть, все хватают. Ничего не проверяют. Только что была пшеница, и все ее сразу берут. Да, конечно. Любой какой. Говорит Хафец Хаим, то же самое сейчас. Когда был период, когда все были религиозные, и было легко соблюдать законы, когда человек приходил в синагогу, Всевышний проверял, почему он пришел. Он пришел для того, чтобы привести фурор, он молится, понимаете, как это, с каваной, точно как. И было очень тяжело, пока какие-то вещи Всевышний как-то оценивал, человек должен был, понимаете, как это, делать какие-то неописуемые поступки. А сейчас, когда, наоборот, все запрещается, он же был во время начала коммунизма, и кто-то пришел в синагогу, непонятно, что сделал, прочитал все заново наперед, Всевышний говорит, ой, какой великолепный, какая
вы пришел, да, да.
Поэтому, когда Всевышний берет себя, как будто это все раскрыто и все понятно, и вот это то, что мы символизируется периодом света. Если я зажигаю свечу в середине днем, свеча никому не нужна. Поэтому мне проявить себя как-то в течение дня очень тяжело. Значит, когда Всевышний явно проявлен, нам для каждой души очень тяжело себя как-то проявить. А когда темно, очень тяжело. И мы не хотим темноту ни в коем случае. Но я говорю, что если уже Всевышний делает темноту, можно увидеть, что здесь очень большой плюс. Нам намного легче себя проявить. И любой, даже самый маленький наш поступок, Всевышний его очень велика. А время дня Всевышний каждый маленький поступок не так сильно ценит. А время тьмы намного более.
Тоже
поэтому Ханука, да. Поэтому в Хануку, понимаете, почему? Эти маленькие свечи, ведь они же такие маленькие, они так
светят. Добавляющий свет.
Да. И он очень, этот свет очень заметен.
Яр.
И Хафец Хаим всегда говорил, что если есть тьма, тьму не выгоняют палками. Против тьмы не воюют физически, а против тьмы воюют духовно. Против тьмы мы, понимаете, как зажигаем еще больше света. А если мы будем воевать палками, понимаете, ничего не произойдет. А если мы еще что-то сделаем духовно, это вот возьмут и повысят духовный уровень всей среды.
Четыре сейчас соответствует периоду там или периоду. Вообще не тому и тому.
Да. Я думаю, что у нас сейчас период.
Да, у нас, что, да. Знаешь,
нет, это считается, как будто бы это считается и то, и другое здесь.
Потому что нас хотят и физически,
да, и духовно, конечно. Это значит, что это конец, это когда описывается наш период, описывается, что у нас как будто тело под влиянием то, что вы описываете, примерно Пурим, и то, что вы говорите, Пурим, это очень правильно, потому что те, кто хотят нас сейчас уничтожить, если вы замечаете, это персы и все их, как называется, соучастники. И ведь это именно Персия, поэтому это именно мы сейчас как будто возвращаемся еще раз именно в период Пурим, извините.
Да, тоже наступает.
Да. Так, но главное, кто говорит совершенно открытым текстом, что хочет нас уничтожить, это пес. А наша голова, да, а голова наша, она под, находится под влиянием западной культуры. Обычно, когда люди находились под, физически под какой-то культурой, это была обычно и физически, и духовно та же самая культура, которая угнетала. А перед приходом Мащеха у нас есть пророчество, что нас будет угнетать одновременно две разные культуры. Голова будет в одной культуре, а тело будет у другой культуры. И они оба будут нас угнетать одновременно. Поэтому у нас будет Ишмаэль и Исав одновременно. Это то, что мы сейчас немножко... Перцы считаются, перцы рассматриваются как корень мусульман, Исав рассматривается, корень Исава рассматривается грек.
Персы же вообще не мусульмане.
Они, они также ефет, они также европейцы. Это называется индоевропейская нация.
Индоевропейская группа такая же, как все
европейцы. Они также европейцы. Поэтому рассматривается всегда, что это они, персы всегда имеют какую-то связь с чем-то. К ним кто-то добавляется. Что-то. Ишмаэль не имеет царства. Видите, когда мы говорим о четырех царствах, у Ишмаэля нет царства. Поэтому Ишмаэль всегда с кем-то, можно сказать, объединяется. Если у него есть какое-то свое место, но у него больше, что он объединяет с кем-то.
Нет, поэтому Англия
это как бы. Так у нас есть это значит то, что Персия будет с арабами, то, что арабы будут с персами более точно, это говорит об этом Махаган. Когда Махараль говорит о четырех, а Махараль, вы знаете, когда жил? В период Коперника, это какой 16-й, 17 век. Знаете, в 17 век говорит о том, что Ишмаэль и что Персия и Ишмаэль будут вместе, это было совершенно тогда непонятно, о чем говорить вообще. И он пишет об этом. Когда он говорит о четырех царствах, он тогда рассматривает, какой корень каждого царства, и кто будет с кем, и как это будет перед приходом Машиаха. Не то, что было, а как это будет еще раз. Значит, они сначала пришли все по своим временам, а перед приходом Машиаха они все придут вместе. Так мы сейчас, понимаете, как это? Вот в это время. Это можно сказать, что и как, кстати, могу... И в Хануку также, на наше время, и в Хануку принято также говорить 30-й псалом. Мизмор шир ханука табай для Давид, принято было говорить каждый день. Потому что это не обязательно. Принято говорить утро, шир шальем. Так есть кто-то говорит вместо шир шальем, а есть кто-то говорит как добавка. Да, да, это в шахре, это в начале, это говорит уже в Питфилят Амида. И может быть о самом слове ханука есть несколько, значит, одно, ханука это значит взять что-то, и хинух это воспитание. Ханука это значит, что мы воспитываем, вот в храм же был, когда евреи вошли в храм, после там же были греки, они, греки в контрасте с римлянами, римляне все разрушают, греки все оскверняют, они не разрушают. И тогда-то, когда евреи пришли, они там сначала порвали одежду в честь траура, они там были всякие картины, всякие идолы. Они потом это все очистили, покрасили все заново, и тогда началась там служба. И так как служба была прекращена, и потом началась заново, это называется ханука, это какое-то обновление. Как когда вы начинаете первый раз жить в какой-то квартире, называется ханука-табай. Это какое-то самое простое объяснение, почему это называется ханука. И у нас есть предание, что когда евреи в пустыне начали строить мишкан, они его начали делать здесь после Йом-Кипура, и они его закончили в Хануку. Но Всевышний сказал, нет, мы сейчас не поставим мишкан, я вам не разрешаю, кладите его, берите в сторону, и мы начнем это делать только в первый день месяца Нисана, весной. И тогда месяц Кислев плакал, и сказал, мне честно, по мне закончили мишкан, а не поставили. И Всевышний сказал, Кислев, не плачь, я тебе заплачу. И Всевышний тогда, поэтому ханука была именно в Кислеве, тогда и Всевышний сказал то, что было в Нисане, мишкан тогда был поставлен, а потом это как будто мы сейчас уже это больше не празднуем. А Кислев, так как вот тебе был закончен мишкан, это будет навсегда особый праздник. И другая возможность, это ханука, это рассматривается как два слова, ханука в хей, отдохнули 25-го. Что 25-го Кислева начинал, они взяли вот пошли. Закончилась война с греками, и они вошли, захватили Иерусалим, и началась там служба. Есть у нас, вы знаете, что также они взяли, написали на своих щитах, это особенно Иуда Макаби, написал на своем щиту Макаби. Значит, это семья, которая воевала против, они были куаним, они назывались Хашмонаим. Заметьте, что в слово хашмона им у вас есть буква хет, хет это 8. И там есть также слово как шмуна, что это 8. И там есть также слово шеми, масло. Это какое-то все возможные вещи, которые связаны с этим. И что такое макаби? Есть несколько возможностей, я покажу две возможности. Или что это Матитьяу Коген Бен Йоханан. Матитьяу Коген Гадон, он был сын Йоханана. И тогда макаби это просто аббревиатура отца их семьи. А то, что обычно рассматривается, что макаби это аббревиатура Мика Моха Бели Маши. Кто, как ты, Всевышний среди идолов? Мика Моха, кто как ты, Баилим, это среди идолов, Хашем Всевышний. Эта цитата говорится в песне, которую мы поем, когда песню, которую евреи пели, когда они приходили в море. И тогда рассматривается, что вы знаете, что греки же верили все возможные идолы, и тогда Всевышний, Хашмонаим говорили, кто как ты, Всевышний, мы не верим во все эти идолы. Ты и эти идолы вообще не имеют ничего общего. Но если вы просмотрите книги Шмот, там Элим написано, Элим по закону грамматики должны быть написаны как? Алеф ламет ют мем. Вот кто хочет, может проверить. Там Макаби, там Элим написано, это без юта. И когда там нет юта, тогда это можно прочитать как Илем. Что такое Илем? Не мой.
Не мой, да.
И это как будто имеется в виду, что они имеют. Не камоха бейли. Да, бейлем. Кто как ты среди немых Всевышних? Это Ширата Ям. И почему это так? Почему они так назвали Всевышнего? Потому что во время греков кажется всем, что как себя Всевышний ведет. Как будто он не мой. Его берут, против него говорят ужасные вещи, на него нападают. А что Всевышний делает в ответ?
Молчит.
Так ты кто, как ты, Всевышний среди немых? Поэтому тут вот имеется в виду несколько вещей. Видите, тут Белин без юда. И одно из вещей, почему все чудо с маслом, почему это именно масло, почему не что-то другое, конечно, было. И Всевышний сделал это чудо именно с маслом. Так одна вещь, почему это было масло и зажигание семи светильника, было, так как мы рассматривали, по-моему, говорил, что Ханука это символика устного предания, и то, что греки и потом также христиане, которые выходят из греческой культуры, они описанной Торе с нами не спорят. О чем они спорят с нами? Устном предании. А устное предание у нас символизируется именно маслом. Вы знаете, что письменную Тору можно читать днем, а письменную Тору ночью вы не можете читать. Поэтому ночь это всегда период устного предания. Поэтому, видите, это период, когда темно, тогда мы именно как раз занимаемся устным преданием. Это на одном уровне, а на другом уровне это можно рассмотреть, что то, что греки хотели, это взять всех народов мира. И что делать из всех народов мира? Космополитизм. Значит, они все женили, хотели, чтобы все женились на всех. И они как будто всех народов рассматривали как какую-то жидкость, которая что делается с теми народами? Все перемешивается. А мы масло. Понимаете, что происходит с маслом, когда все перемешивается? Всплывает на веру. Поэтому чудо было с маслом. Поэтому видите, Хашмуна, я вам показала, что там есть шемен, что нас невозможно смешать. Их это очень нервировало, и они с этим не соглашались. Поэтому я просто объясняю, почему это было именно маслом. Считают, если вы знаете, также Агарон был тот, кто зажигал семисветильник. И семисветильник символизирует у нас всегда устное предание. Видите, у него есть какая-то одна середина, и от нее ответвляются. В одну сторону 6, 3, в другую сторону 3, и они освещают центр. Центр это символика письменной Торы, а вы знаете, сколько есть мишнайот устного предания? 6. Поэтому видите, устное предание куда 6 с обоих сторон, и их вот освещают центр. Это вот у нас ханукья всегда символика устного предания, которое зажигал Аарон. И почему именно подчеркивается, что это Аарон? Как вы знаете, Моисей, он же не мог разговаривать, но он тогда попросил Аарона, Всевышний ему сказал, Аарон будет твой передатчик. Да, он говорит. Так Моше символика письменной Торы, поэтому он говорить не умеет. Для того, что устно, я должна воспринимать как? Когда мне кто-то что-то говорит, и тогда я слышу. У Моше нет никаких проблем с глазами, у него есть только проблема с ртом. А Аарон, он его рот. Поэтому Аарон, он как будто устное предание от Моисея. Он берет то, что Моисей говорит, и передает. Поэтому, когда мы слышали от Аарона, мы это уже как будто не слышали от самого Моисея, это уже не, вот, и не от Всевышнего, это нам уже заговорено через какую-то передачу, что это вся символика устного предания, это не то, что мы получаем от Всевышнего, а то, что нам уже дают мудрецы. И это символика всей Хануки, как я вам сказала, что Ханука не написана в письменной Торе вообще нигде, и она у нее только есть намек один раз в Мишне, а вообще она расписана уже в Геморе, в Масехет Шаббат. Вот закон...
25-е слово в Торе.
Это свет. Да, по-моему, говорят, 25-е слово в Торе – это свет. И да, это, по-моему, я вам показывала, может быть, это когда в Пашат Масей, там есть все переезды, которые евреи переезжали в пустыне, и 25-я остановка называется Хашмуна. Хашмуна. Это Пашат Масей. Это книги Бамидбар, это последняя, да. Не, у нас есть две вещи. У нас понятно, почему 25? 25 это 25-й день Кислева, в нем выпадает Ханука. Поэтому, когда мы рассматриваем 25-й день, 25-е что-то, это всегда у нас символизирует Хануку. Поэтому 25-е слово в Торе это свет, и 25-я переездка в... Когда мы ехали в пустыне, 42 остановки. Так 25-я остановка называется Хашмуна. Хашмуна. Видите, от слова кого-то хашмунаим. И поэтому какая-то каждая остановка в пустыне, она была какой-то другой остановкой, которую мы будем, с нами будет происходить в течение всей нашей истории. Это есть также то, что мы рассматриваем Пашат Несо, у нас там есть об этом намек. И у нас есть в самом конце Торы, там тоже есть, но это уже когда там считаются какие-то буквы, там есть также Матитьяу.